Аллилуйя. Ну что, доброе утро, драгоценные. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо большое, прославление. Рад быть очень у вас. Сегодня у нас первый день лета, да? И у вас такая, как обычно, конференция проходит. Наверное, у вас самая конференционная церковь вообще, которую я знаю. Вот, что, и я скажу честно, чтобы я за полгода в какой-то церкви был 3 раза, никогда такого не было за всю мою жизнь. Но как-то Бог так сделал. И спасибо большое, пастор, что... Знаете, я не мог понять, как бы вот я до этого не так много общался с вашим пастором. Когда мы с ним познакомились, так просто было. Я не мог понять, почему нам с ним просто. Потому что мы с ним родились в разных странах. Вообще, в разных странах. Он из христианской семьи, да, такой. Вот, да. Я из обычной, хотел сказать нормальной. Я из обычной семьи. Вот. И когда в прошлый раз мы... И я не мог понять, а когда в прошлый раз была молодежная конференция, и пастор пригласил домой, и мы сидели вечером, общались, и он достал гитару и начал играть. Тут я понял, в чем наши души-то общие. Ваш пастор, он тоже очень творческий человек, и играет на гитаре, и поэтому... мне очень легко быть с творческими людьми, и я сразу чувствую... Потому что есть же разные пасторы. Есть пасторы-бизнесмены, есть пасторы-администраторы, вот. А есть пасторы... гитаристы, ну, не знаю, творческие люди. Поэтому спасибо большое, пастор Леонид. И вот, и... Да, он и художник, но это его больше роднит с Максимом Максимовым, который тоже любит рисовать. Вот. Драгоценные, я верю, это будет просто потрясающее время вместе. И Бог благословит, и Бог наполнит каждого из вас. Я вначале хочу лишь сказать, что я думаю, вы помните, кто был на прошлой конференции, на молодежной, то воскресенье у меня была завершающая проповедь о 3 огнях. Может быть, кто-то был, помните, да? Так вот, я написал целую книгу, называется «5 органов чувств и духовная жизнь». И о 3 огнях – это маленькая частичка из этой книги. Я разбираю 5... Один человек мне тут написал, говорит: «Виктор, у тебя новая книга вышла. О чем она?» Я говорю: «Моя новая книга... она о 5 органах чувств и о духовной жизни». Вот, потому что, ну, трудно пересказывать книгу, когда у Толстого спросили, о чем ваша Анна Каренина, он говорит, чтобы рассказать, мне нужно написать еще один роман. Вот, я думаю, что вы будете благословлены. Я когда ехал сюда, сидел в Шереметьево, мне маленькая девочка написала, я на прошлой неделе был в коме, и она написала, говорит: «Виктор, это самая интересная книга, которую я прочитала в своей жизни». Вот. Я надеюсь, что она еще что-нибудь читала помимо моей книжки, не только «Колобок и курочку рябу». Но мне все равно было приятно. Мне все равно было приятно, что так написала. И конечно же, пастор Леонид, для меня честь, чтобы в вашей библиотеке была эта книжка. Благословений. Благословений вам. И... вот, и, конечно же, всем, кто желает после собрания, с удовольствием напишу какие-то пожелания. Я очень хотел бы, чтобы вы, прочитав эту книгу «5 органов чувств и духовная жизнь», нашли, и моя цель, книжка была, найти секрет 6-го чувства. И я думаю, что Бог поможет вам в этом. Поскольку сегодня суббота, да, как бы вот этот день такой, утро, и обычно в субботу утром собираются глубоко верующие люди в церкви, вот, я хотел бы сегодня начать с такой темы, знаете, о которой я в последнее время очень много думаю, очень много переживаю. И мы сегодня рассмотрим с вами разные места из Священного Писания. Вы знаете, когда иногда учишь верующих в церкви, есть вещи, скажем так, неправильные, ошибочные, или то, что мы называем таким богословским языком, еретические есть вещи. И об этом в церкви приходится говорить. Но некоторое время назад я, знаете, о чем думал? Есть то, что по сути является правильным. Но один мудрец как-то заметил: любая вещь, доведенная до предела, превращается в свою противоположность. Я более 20 лет, служа и проповедуя в разных церквах, обратил внимание, что порой мы, христиане, берем хорошие, правильные вещи, но доводим их до таких крайностей, что эти вещи, вместо того, чтобы благословлять нас и созидать, наоборот, разрушают нас. И в этом есть большая опасность. И сегодня, в это утро, я хотел бы поговорить о трех вещах, которые, по моему мнению, в последнее время причиняют немало зла. Хотя, я сразу хочу отметить, сами по себе все эти три вещи хорошие и правильные. Более того, они нужные для нас. Но когда мы их доводим до крайности, что-то происходит с ними. Я попросил специально, чтобы принесли доску. Можно, да, ее поставить на сцену? И мы поговорим. И сразу же хочу отметить, что когда я буду называть эти вещи, может быть, кто-нибудь сразу будет удивлен, скажет: «Пастор, как это так? Как это может быть неправильным?» Я вам скажу, эти вещи все хорошие. Поэтому дождитесь конца, я объясню, что я имею в виду. Хорошо? В конце все закончится хорошо. Финал будет хорошим. Спасибо. И у всех этих вещей есть свои такие радикальные проповедники или радикальные служители. Как, знаете, у Высоцкого есть такая песня: «Мы не делали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Так вот, в христианстве достаточно настоящих буйных, которые своим буйным характером становятся вожаками этих идей. И вот появляются такие порой вожаки, появляются такие деятели. Я так очень сейчас аккуратно по вашим лесенкам хожу, потому что я уже с них падал. Появляются такие деятели, которые говорят: «Что вы тут делаете? Все ту же Библию тут изучаете, песенки поете, тут на барабанах играете. А по-настоящему Бога-то вы не знаете. Далеки вы все, и все, что вы здесь делаете, это сплошное развлечение». Слышали подобное? И есть такая крайность. Я ее так назвал, только я еще раз говорю, дослушай до конца, не кидай мне сразу камни. Я называл ее так: крайность ясного богоискания. И я хотел бы открыть вместе с вами послание апостола Павла к Коринфской церкви, первое послание к Коринфянам, 13 главу, и прочитать. Обычно я люблю читать первые стихи про любовь, но давайте прочитаем последние стихи. Восьмой стих. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем, а отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». И вот смотрите, апостол Павел постоянно сопоставляет два времени: теперь и тогда. Вот вы здесь, люди, собравшиеся утром в субботу в церковь, вы должны хорошо знать Священное Писание. Вот что, о чем Павел говорит, о каком времени Павел говорит теперь? Настоящее, правильно, да? А тогда? Будущее, что нас ожидает после смерти. И вот апостол Павел говорит, смотрите, теперь мы все знаем отчасти. Неважно, сколько лет мы в церкви. Неважно, сколько лет мы молимся. Тогда же познаем, подобно как мы познаны. теперь, смотрите, мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. В Библии есть такое слово «гадательно». Тогда же лицом к лицу. Я в прошлый раз рассказывал, что я очень люблю смотреть старые фильмы. Я рассказывал, что для моих детей, если они видят цветной фильм, для них это уже современное кино называется. Мы любим смотреть черно-белые фильмы. Там как-то раньше было и пошлости меньше, вот, и сцен меньше, и как-то спокойнее родителям с детьми смотреть совместно фильмы. И вот один из моих, наверное, любимых режиссеров, швед, родившийся в Упсале, Ингмар Бергман его. Может, кто-то слышал об этом режиссере. Это считается, ну, один из толпов настоящего кино. Но мало кто знает, что Ингмар Бергман был сам сыном пастора церкви. И он вырос настолько в холодной атмосфере, вот где за каждое преступление неминуемо следовало наказание. А вы знаете, я вот порой замечаю, что иногда милость Божья учит сильнее, чем наказание. Вот у вас было такое в жизни, вот ты что-то такое наделал, и ты знаешь, что если Господь выберет на небесах самую большую дубину и огреет тебя, Он будет прав. Но вместо этого Бог благословлял тебя, и тебе становилось так стыдно. Да, бывало такие вещи. Вот. Так вот, Бог часто милостью намного больше достигает. Мы же почему-то часто только наказанием действуем. И вот в этом, в его семье было наказание, и в итоге для него вера и христианство было связано с большой болью. И если вы смотрели его фильмы, тема веры у него практически во всех фильмах есть. И она очень болезненно там показана. Но некоторые его фильмы целиком посвящены вопросам веры. И вот у него есть один фильм, который называется словами апостола Павла. «Сквозь мутное стекло» называется. «Сквозь мутное стекло». Вкратце, сюжет этого фильма. Небольшой остров рядом со Швецией, где живет папа, уже пожилой такой профессор. И к нему приезжают его двое детей, сын и дочь, тоже взрослые. Дочь замужем, она приезжает вместе с мужем. И вот они там четверо, отец, сын и его дочь, дочь с мужем. И видно, что отец всеми силами старается показать своим детям любовь. Он им какие-то подарки там приготовил, но при всем при том видно, что как-то он это делать не умеет. И знаете, бывает, хочешь делать хорошо, а получается нелепо. И вот он делает эти хорошие вещи, а как-то получается нелепо. Вот он дарит, например, сыну часы, а дочери кофточку. А потом там сам отходит, там что-то готовит, а дети смеются над ним. Сын показывает, что у него точно такие же часы уже на руке есть. То есть ему не нужны вторые. А дочь берет эту кофточку, ну, может быть, лет в 10 она бы в нее и влезла, но сейчас уже никак. Вот. И они как бы так смеются, а отец слышит. И у него на глазах слезы. Видно, что он переживает. Он хочет проявить им любовь. Но не умеет. И вот там такой сюжет. Вместе с мужем своей дочери отец едет на лодке рыбачить. Есть такие странные мужчины, которые любят рыбачить. Вот. Я нормальный. Ни рыбак, ни охотник. Библию читаю и молюсь. Вот, и они уезжают, и вот отец, извините, муж дочери говорит этому отцу: слушай, ну что ты из себя строишь? Ну кого ты из себя строишь? Что ты тут типа всю жизнь жил для себя, не обращал внимания на детей, и вдруг сейчас, уже ты пожилой, вдруг полюбил их? Ну, говорит, зачем это все нужно, это все, вся эта игра, твой маскарад? И тогда этот отец говорит: знаешь, я не играю. Однажды, когда он там какой-то профессор, ездит с лекциями, когда я был в Европе, и у меня умерла жена, мне, говорит, вдруг все потеряло смысл. Он говорит, я сел в машину, нажал на газ и направил автомобиль прямо к пропасти. И когда машина буквально уже приближалась к краю оврага, что-то в двигателе заглохло, его заклинило. Машина какое-то время прокатилась и повисла над обрывом, так что передние колеса свисали, но сам корпус оказался еще не там. И он говорит, и я буквально вот выполз из этой машины. У меня вся жизнь промелькнула передо мной, я вдруг понял, что я всю жизнь чем-то занимался, там куда-то ездил, какие-то лекции делал, а на свою семью, на своих детей не обращал внимания. А ведь это то, что у меня есть, это одно из самых важных вещей. И он говорит, и там я принял решение, что остаток моей жизни я посвящу своим детям. Я посвящу общение с ним. Он говорит, да, я понимаю, я не умею. Я понимаю, что я порой выгляжу нелепо, но я хочу хоть что-то сделать. И вот они возвращаются с рыбалки. И в этом фильме показано, что его дочь, уже взрослая довольно девушка, она психически оказалась нездоровой. И у нее болезнь связана как раз с верой. С религией. Она, в этом доме есть второй этаж, она поднимается на второй этаж и садится перед дверью, такая светлая белая дверь. Она сидит, когда у нее приступы болезни психической. И если к ней приходят родные, они спрашивают, что ты здесь сидишь, она говорит, подождите, не мешайте мне, в эту дверь ко мне придет Бог. И вот она периодически, когда у нее кризис, она уходит и сидит там около этой двери. И вот они возвращаются с рыбалки, а ее нигде нет. Они ее ищут, не могут найти. И вот они поднимаются туда, на чердак, на второй этаж. А она сидит около этой двери. Он говорит, слушай, ну что ты здесь, пойдем, будем кушать. Она говорит, нет, я узнала, что сегодня в эту дверь ко мне войдет Бог. Он говорит, ну хорошо, войдет, ну пойдем. Она говорит, не мешай, если вы не верите, не мешайте. Сядьте там в стороне, он должен вот сюда прийти, вот он должен. Я знаю, что он сегодня придет ко мне. Я жду его, не мешайте. Тогда отец спускается, звонит скорую помощь, что вот кризис, что нужно что-то делать. И врачи говорят, хорошо, мы отправляем команду, это остров, поэтому на вертолете медицинская служба к ним летит. И вот там сюжет, когда вертолет подлетает к этому острову и садится около дома от вибрации, дом начинает, ну, от пропеллера дом начинает трясти. И от вибрации эта дверь приоткрывается. И вдруг дочь начинает метаться по этому чердаку, что-то там отбрасывать от себя. Ее пытаются удержать, ее пытаются как-то... И вот в конце концов ее сводят вниз. И говорят, ну все нормально. Она говорит... А вы что, ничего не видели? Ее родные спрашивают, а что? Как, вы не видели ничего? Нет. Так Бог же вошел в эту дверь. И он оказался в виде огромного черного паука, который пытался залезть в меня. А я не давала ему, я отбрасывала его. И в конце концов мне удалось его отбросить, и он уполз туда в угол. Вы не видели? Он говорит, нет. И вот заходят врачи. И она вместе с мужем отправляется в больницу, там, ну, на очередной курс лечения. И в этом доме остаются отец и сын. И сын спрашивает, пап, что ты думаешь обо всех этих видениях моей сестры? И отец отвечает, знаешь, сын, я не знаю обо всех этих видениях, но я знаю одно. Бог есть любовь. И когда мы любим друг друга такими, какими есть, тогда в наших отношениях действует Господь. Понимаешь? Сын говорит, понимаю. И отец ему говорит, слушай, я сейчас пойду приготовлю ужин, ты подожди немножко, и уходит. И вот последние кадры фильма, крупно лицо сына, который произносит одну фразу. Папа со мной поговорил. Когда, знаете, бывает, вот можно находиться в одном помещении, а контакта нет, да? Между поколениями, между отцами и детьми. И он говорит, папа со мной поговорил. По-настоящему поговорил. И на этом фильм заканчивается. Вы знаете, это, наверное, один из самых потрясающих фильмов, который я видел в своей жизни. Потому что очень наглядно Бергман показал здесь два пути поиска Бога. Один путь, это вот в виде вот этой ненормальной девушки, которая вот садится перед белой дверью и ждет. Ждет, когда к ней придет Господь. Когда Он придет, Господь. А другой путь, это путь этого прозревшего отца. Пытаться проявлять любовь, может быть, не всегда умело, не всегда в тему, но пытаться проявлять любовь к своим ближним. Драгоценные мои, вы знаете, я скажу, я более 20 лет служу пастором. Я вам скажу, конечно, в церквах имеет огромное значение, когда мы молимся. И лично в тайной комнате, и все вместе. Огромное значение, когда мы к молитве подсоединяем еще наш пост. Но есть одна важная вещь, которую почему-то мы не хотим понимать часто. Но она в Священном Писании написана. Независимо от того, сколько мы молимся, и какие, скольки бы дневные посты мы не брали, но никогда здесь, на земле, мы не сможем до конца пережить того, что жаждет наша душа. Потому что здесь мы будем всегда видеть сквозь тусклое стекло гадательно. Понимаете? Сколько бы времени ни было. Вот у меня были такие переживания, когда вот Бог так близко, знаете, вот чувствуешь, Бог так близко, и ты думаешь, Господи, еще, еще, а это вдруг куда-то уходит. Ты думаешь, Бог, куда? Сюда, сюда. Я хочу большего. А как будто Бог вот дает тебе что-то вкусить, и это отдаляется от тебя. И вот так, что мы хотим лицом к лицу, апостол пишет, это будет тогда, на небесах, здесь, независимо от дара Духа Святого, независимо от стажа духовной жизни, независимо от времени молитвы, мы видим сквозь тусклое стекло гадательно, и мы должны смириться. И я начинаю, знаете, все больше опасаться людей, которые знают и видят все очень четко и очень ясно. Которые говорят, нет, пастор, шалишь, есть такие особенные люди, намекая на себя. И это очень напоминает именно эту сумасшедшую, которая сидит. Вы знаете, вот есть такие люди, вот они домом не занимаются, семьи ничего. У них призвание одно молитва, да? То есть, понимаешь, ты говоришь, пастор, что ты против молитвы? Да я говорю тебе сейчас о правильных вещах, доведенных до крайности. Вот о чем речь сейчас. И вот они такие все в этих откровениях, переживаниях. И вы знаете, общаешься с ними, люди вроде бы все в Боге, все в откровениях, а почему-то от них холодом веет. И они как бы смотрят, тебя не видят, смотрят сквозь тебя. Переживали потом две вещи, да? Вот такие вещи, такие моменты. И я вам скажу, если человек говорит, нет, я буду сидеть, Бог придет ко мне, Он так меня отметит, и все поймут. Бог к нему приходит в виде черного паука. Со своими страшными черными паучьими откровениями, странными видениями. Эти люди считают себя особенными. Они говорят, ой, вы все тут недоразвитые христиане. Вот я домолился, прорвался, прошел. И куча странных каких-то писанин, откровений, видений. И смотришь на них, ну буквально какие-то сумасшедшие люди. И это не то безумство Евангелия, о котором говорит апостол Павел. Это какое-то другое безумство. Оно не с любовью Божьей, оно с каким-то холодом. Так вот, драгоценный, я вам скажу, да, надо молиться, да, надо поститься. Но вот я увидел в своей жизни, что я познаю Бога, когда вдруг начинаю проявлять любовь к моим ближним, к моим друзьям. Вот как тот, вот это, знаете, второй путь, путь Отца. На земле мы должны смириться, мы никогда не увидим вот такой четкости и ясности, какую мы хотим. Бог это приготовил, иначе там сюрприза не будет. А здесь, скажешь, пастор, а что здесь? А здесь проявляй характер Христа, проявляй любовь. Вот это путь. И знаете, я вдруг замечаю, чем больше я вот проявляю любовь, тем как-то Бог ближе ко мне. Я вот ощущаю Его, когда я совершаю вот эти вещи. В этом нет ничего мистического. Никаких этих дверей приоткрывающихся. Очень просто и даже часто буднично. Но когда вот это наступает, ты вдруг как будто чувствуешь, Бог здесь. Делаешь простые добрые дела в обычных жизненных ситуациях. И ощущаешь, Бог здесь. Как будто Он еще стал на полшажка ближе к тебе. Понимаете, драгоценные? А вот это, знаете, вот и причем, вот познание Бога, как денег, много не бывает. Сколько бы ты ни познавал, всегда есть ощущение, что чего-то не хватает, правда же? И вот на этом находятся вот эти буйные вожаки, на этом легко спекулировать. Они говорят, вы тут сколько лет уже? 15-20 лет, а Бога не знаете. И вы знаете, этим легко манипулировать, потому что сколько бы мы ни были лет в Боге, у нас все равно ощущение, что мы его недостаточно знаем. И поэтому это нас тут же касается. Мы думаем, ой, истину глаголит, брат. Правда? Что-то я в последнее время засуетился тут что-то. Как-то вот это, как-то вот я мало что-то стал молиться. А еще, значит, приходит, как мне один такой сказал, говорит, знаешь, Виктор, я вообще считаю, кто меньше 8 часов в день молится, тот новообращенный. Я так сразу почувствовал себя неловко. Неловко почувствовал. А еще есть, знаете, учение, когда вот с Украины многое к нам приходит, между прочим. Как, ну что утром, если типа ты 4 часа не помолился, то ты уже как бы и день напрасно проживешь. И прямо такое, знаешь, учение, 4 часа. Вот, и говорит, ты молился сегодня 4 часа, а ты не молился. И он говорит, так Бога ты не знаешь. Засуетился брат, и тебе стыдно, и все. Он говорит, давай кайся. Кайся. И это цепляет людей. Ну вот давайте посмотрим. Смотрите, вот 4 часа в день. Я вот не знаю, вот обычный рабочий день. Во сколько у вас начинается в Донецке, ну, обычно работа? В 9 часов. Примерно в 9, да? В 9, да? Я не знаю, насколько у вас пробки здесь, чтобы добраться до работы. Сколько? Потому что у нас в Екатеринбурге, ну, час это в среднем занимает. Час до работы добраться нужно, да? Вот, потому что я лично детей своих везу утром в школу, это у меня 1,5 часа занимает, а из школы днем я довожу за 15 минут. Вот, потом, ну, час возьмем, да? То есть, чтобы в 9 быть на работе, нужно в 8 выехать. Теперь представь, а самые сердобольные в церкви, это, конечно, драгоценные сестры. У нас было женское собрание, и я был очень недоволен, и сказал вашей Юлии, супруге пастора, почему меня не пригласили. Я в последнее время всегда проповедую на женских конференциях, и женщинам всем нравится. Потому что, ну, как вы знаете, до последнего времени у меня были вокруг только женщины, правда же? Сейчас у меня, как говорится, новое знакомство с мужским родом наступает. Вот. Вот. И вот смотрите, нужно выехать в 8. Женщина, вот жена, у которой муж, дети, да, она же не просто утром как бы сама себя собирает, она всех собирает. Ну, у нас в семье так, по крайней мере. Жена собирает всех, да? Она должна приготовить завтрак там, она должна всех разбудить. Вот меня всегда мама меня будила, вот она меня говорит, все, вставай, все. Я говорю, все, все, сейчас стою, сейчас все, стою, сейчас стою. Она говорит, ты что, ты полчаса уже было, я сейчас все стою. Она говорит, отводит меня в ванну, а я так сижу в ванну, там водичка бежит, и ты так, знаешь, так вот. И ты включаешь водичку и дергаешь ее, чтобы слышали они, что тут моются. А сам... Досыпаю. Но я в школе вообще, я не любил утром так. И вот ты досыпаешь, вот эту водичку дергаешь, дергаешь. Она говорит, ты что, полчаса в ванне сидишь, быстрее, давай, кушай. В общем, все дело. В общем, чтобы как бы всех как бы разбудить, накормить, ну, и мужа, и детей там, всех там до ванны довести, там все-все выпроводить. Да, нужно, ну, часов, ну, еще час минимум нужен на все эти дела приготовить, да, 7, да. Мы возьмем 7. А ну нужно же еще немножко самой как-то накраситься, все, потому что женщинам сложнее. Это мужчина, он сотворен Богом так, что он в любом виде красив. Да. Ну или некрасив. То есть особо это не, особо нету. А у женщины разница есть, правильно же? Она может сделать так, что ее никто не узнает. Вот, то есть еще, но я не знаю, сколько сестры примерно берет вот все-таки как умыться, помыться, почиститься, докраситься, завиться. Ну, если так по-быстрому, если ты уже профессионалка и годами это делаешь, ну, полчаса это минимум. Час, да? Час. Молодежь говорит час. Вот, как минимум час. Хорошо, берем час. Час, значит, 7 часов. Значит, час это 6. То есть в 6 я должна встать, быстро все сделать, накрыться, потом готовить еду, все приготовить, завтрак приготовить, разбудить всех, проследить, чтобы они проснулись, проследить, чтобы они помылись, проследить, чтобы они зубы почистили, пошли позавтракали, все отправить потом. То есть ты, значит, в 9 работа, в 8, значит, в 6 ты встаешь. В 6 ты встаешь. Так, ну и берем нашу теорию. 4 часа ты молишься. Чтобы знать Бога, как говорится, а не быть плотской. То есть в 2 часа ты встаешь, 4 часа молишься. Потом смотри, уезжаешь на работу в 9 часов. В 9 часов, так берем 9 часов. До скольки, если в 9, то это до 5 примерно, да, работа? Нет, ну до 6 это в 10, если я работаю. Ах, с перерывом в час, вы еще кушать любите? Ну ладно, вы же на Украине живете, вы еще обедаете. Хорошо. Ну, скажу вам честно, вот как россиянин, вот что на Украине намного вкуснее, чем в России, это еда. Вот прям в любом месте, вот в любом месте. Вот у вас это, вот, про остальное не скажу, а про еда, да, тут уже. По остальному я патриот. Вот, хорошо, до 5, ну, до 5, до 6, да, до 5, до 6. Потом ты, а опять, как вечером, опять пробки начинаются, да? И где-то в 7 ты дома, в 7 ты дома, приезжаешь, а тут твоя семья говорит: мам, ужин, да? Ты начинаешь тут же готовить ужин, еще где-то час занимает, 8, все садитесь, где-то примерно, ну, там, покушать, а ведь ужин, это же не просто еда, это же общение должно быть, да? Ну, там, до 9, и все, потом, особенно, если у тебя только мальчики, как, например, у Юли, да, то, естественно, посуду приходится мыть тоже, хотя не знаю, как у вас, но обычно тебе, вот, ты моешь посуду, примерно все там прибралась, все, где-то к 9:30, к 10 ты свободна. Но если твои дети еще, если они маленькие, и у них уроки, и нужно уроки еще проверить, да, да там подсказать, да там что они написали, то еще где-то до 11 с детьми. Потом ты их укладываешь примерно еще 30 до 11:30. А еще с мужем нужно пообщаться, по душам поговорить. Да? По душам. Ну еще где-то час, то есть где-то до 12:30. 12:30, да? Примерно в 12:30 в час ты ложишься, а в 2 вставать! Ты же должна молиться 4 часа. Вот вы знаете, я вам скажу, причем находятся героини, которые в таком темпе умудряются неделю выдержать. Но потом проходит срыв, приходит срыв, ты вообще не молишься. Ты опустошена уже, ну до предела опустошена. И ты ходишь, и проходит время, ты вообще не молишься. Ты приходишь на такое собрание, и очередной брат говорит: ну что, а Бога-то ты не знаешь? И ты понимаешь точку, ты уже не молишься, и все сначала. И вот вы знаете, вот на этом чувстве вины очень легко играть. Я к чему говорю, дорогие драгоценные? К тому, что в Библии написано: непрестанно молитесь. Естественно, невозможно непрестанно целыми днями стоять на коленях или ходить с поднятыми руками. Непрестанно молись. Знаете, я вам скажу, я молюсь, когда я еду на работу, бывает, включаю Священное Писание, или просто молюсь, еду, скажешь: ну, пастор, разве так можно молиться? Я понимаю, если у тебя вся молитва только за рулем, это неправильно, но ты можешь использовать это время, там, едешь, не знаю, в маршрутке, да, слушаешь, там, можно в iPod, сейчас есть и музыка христианская, можно и славить Бога, можно молиться, причем можно даже про себя молиться, не обязательно в шок весь транспорт общественный ставить тут, в Донецке, своими духовными прорывами и родами, не обязательно это делать. Ты можешь молиться, поэтому, драгоценные мои, не попадайте под осуждение. Пока мы здесь, на земле, мы видим сквозь тусклое стекло гадательно, чтобы не... Просто я знаю, а эти проповедники, у них же другой ритм жизни. Они встанут, 4 часа помолятся, а потом ложатся и спят до полудня. Я с ними лично знаком. Это другой стиль жизни, понимаете, да? Поэтому не нужно равняться, не давай никому подвести тебя под осуждение. Легко вот это богоискание, легко довести до крайности. Здесь на земле, сквозь тусклое стекло гадательно, и мы смиряемся. Мы стараемся молиться, мы ищем волю Божью. Но самое главное, проявляй его любовь на деле. Аминь. Хорошо, переходим ко второму. Ко второй крайности. Крайность запугивания адом. Есть такие, я бы назвал их христиане-адоцентристы. Ад в центре их проповеди, в центре их служения и вообще в центре всего их богословия. Ад. Все в их жизни крутится вокруг ада. Я не знаю почему, но в последнее время вот эта тема ада, она настолько популярна. С одной стороны, я верю в существование ада. Я знаю, что есть христиане, они в ад не верят. Но в Библии об этом написано. В Библии это есть, я в это верю. Однако я в своей жизни убедился, что нужно уделять в своем служении каким-то вещам столько места, сколько этому уделено в Библии. Иисус говорил про гиену огненную. Иисус говорил, но Он на порядок больше говорил о Божьем Царстве. Он говорил о благословениях на порядок больше. Да, Он сталкивался и с бесами, и с демонами. Но уделяй столько внимания в своем служении, сколько этому Библия уделяет внимания. Есть же некоторые сегодня служители, для которых, знаешь, ад в центре всего. И вот эти буйные вожаки, они говорят, а что вот здесь? Прыгайте, радуйтесь. А не знайте, что вы плотские, и в основном все пойдете в ад. Сегодня популярны эти ролики в интернете, где, знаете, такая загробная музыка, такая па-ба-ба. И эти человек говорит, сегодняшняя церковь, она Богу не служит. Сегодняшняя церковь впала в развлечения. Сегодняшняя церковь катится в ад. Покайтесь, покайтесь. И такая музыка, и нагнетает настроение. И знаешь, и тут опять спекуляция, поскольку, знаете, сколько бы мы ни освещались, но нас ежедневно одолевает искушение, и на этом легко опять сыграть. Говорят, а ты плотской! Есть вещи, где, к сожалению, мы не на высоте, но я рад, что нам милость Божья нужна не только в момент покаяния. Всю жизнь мы не обойдемся без Его милости. Велика Его милость, правда же? И поэтому давайте тут тоже откроем одно из мест Священного Писания. Это вот послание к Титу. Апостол Павел в 3 главе, послание к Титу, 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти, различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по Своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни». Слово это верно, и я желаю, чтобы ты поддерживал, подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Так вот, драгоценный здесь апостол Павел говорит о величии милости Божьей. Да, конечно, в Библии говорится про ад, но когда берется вот эта тема и доводится до крайности, когда выискиваются всевозможные недостатки, и люди попадают под осуждение, верующие, и они уже ничего не делают, только спасаются от ада. И вдруг понимают, что они не в курсе величия Божьей милости. Величия. И когда сегодня этот ад, и тоже какое-то поветрие пошло, вот уже вот последнее время, годы вот эти последние, когда... Я вот помню, как только не зайду в интернет, очередной ролик, и кто-нибудь рассказывает про то, как он побывал в аду. И что он в этом аду видел. Прям перечисляется. Вот этот был в аду, этот был и этот. И смотришь, и какая-то женщина, и какая-то там бабушка, и какая-то девочка. Все были. Я смотрел, думаю, уже все в аду побывали, кроме меня. Все были. Я один тут что-то до сих пор не видел ад. И вот это, знаешь, ад. И они там рассказывают, знаешь, вот рассказывают, какие там сковородки, там какие-то страшные ужасы. Прям все расписывают. Эти женщины, видят, аж трясутся, и они плачут. И, ну, такое психологическое воздействие идет от этих рук. Не попадай в ад, пожалуйста, не попадай в ад. Смотришь на все на это. И знаете, так вот печально, потому что, ну... Это не то, что мы видим в Евангелии. Не то. Конечно же, в Библии написано, иных страхом спасает. Есть такое. Есть люди, которых нужно спасать страхом. Есть такие уже вот бесчувственные. Вот он был в церкви и ушел, там живет во грехе. Ну, нужно. Но, во-первых, смотрите, это нужно не всех, а только некоторых. А другое, вот даже на некоторых это не действует постоянно. Это вот все равно, что в больнице. Вот знаете, когда буквально врачи теряют больного, есть то, что называется дефибрилляторы. Знаете, такие дефибрилляторы? Когда человека уже теряют, берут дефибрилляторы с разрядами тока и его вот... Так вот, я скажу, есть некоторые проповеди, которые можно сравнить с дефибрилляторами. Иногда для человека необходимо вот такое потрясение. У меня, помню, да, проповедь была, она за всю мою 20-летнюю, наверное, пасторскую историю служения, она одна была. А, причем она очень была популярна. Знаете, 5 потрясений, которые грешник переживет, попав в ад. У меня была такая проповедь. Причем ее любили смотреть. Такой фильм ужасов маленький. Вот, и вот есть такие дефибрилляторы. И вот прислоняешь ее. И вот смотришь иногда некоторые верующие, да? Вот он уже он такой остыл, он уже находит в церковь, и тут ничего его не волнуется. И хочется вот его спасти страхом, и вот прислоняешь. Но, понимаете, есть момент, когда эти дефибрилляторы берут и применяют буквально ко всей церкви, причем чуть ли не каждое воскресенье. И это напоминает такую картину, когда, знаешь, вот больного уже теряешь, и врач говорит, так, давайте дефибрилляторы, берет дефибрилляторы, такой, раз, о, подействовало, еще раз, о, еще, смотри, аж дергается, говорит, уже больной, не надо, врач, я живой, а будешь ее живее всех живых, и все, и он говорит, уже все. То есть, если постоянно, как бы, безудержно употреблять вот эти дефибрилляторы, то ты уже почернеет он. Больной почернеет и умрет, правильно же? И некоторые верующие, они прямо, некоторые служители, они так оживляют церковь, что, а еще, знаете, вот, ну это же нужно применять только к некоторым больным, на которых уже ничего не действует. А если бы врач смотрел, он такой раз оживил одного в реанимации, говорит, какое чудесное лекарство. И бегает по всему госпиталю, говорит, так кого бы еще оживить? А больной говорит, у меня простуда, мне не надо, ничего хуже не будет. И уже прячутся в шторах, все бегают от него. А врач, как знаешь, как сумасшедший доктор Хаус, он уже кого бы еще оживить. Так вот, есть такие вот проповедники, знаешь, безудержно, вот ко всей церкви, сейчас я вас оживлю. Вы все в ад идете, вам нужно страхом вас спасать. Я вам сейчас такое про ад расскажу. Я бывал в подобных церквах, где там чуть ли не каждое служение, запугивание адом. Приходишь, знаешь, атмосфера такой пришибленности. Как будто их дефибрилировали уже несколько месяцев, и у них уже ничего там живого не осталось. Причем, еще раз говорю, я не про ересь сейчас рассказываю, я говорю о библейской истине, которую довели до крайности. И она вместо того, чтобы созидать церковь и служение, сегодня, я вижу, разрушает. И верующие друг другу пересылают эти ролики. Посмотри, брат. Я вот и смотрю вот эти ролики. И там эти проповедники, которые приезжают. Все не так. Все не плохо. Милые мои, не попадайтесь на это. Потому что, конечно же, святой да освящается еще. Каждому из нас есть что менять в своей жизни. И в своем характере. Но слава Богу, что мы попадаем в Божье Царство не по нашим изменениям, а по Его милости. Его милость-то велика. По милости. Мы не заслуживаем это. По Его милости мы спасены. И сегодня Бог нас предназначил к добрым делам. И мы стараемся их делать больше и больше. Но добрых дел опять много не бывает. Правда же? Поэтому это очень важно. И третья крайность, о которой я хотел... Конечно, может быть, некоторые скажут, пастор, ну, есть еще вещи. Я просто говорю о том, что переживаю в последнее время. Может быть, у кого-то будет свой список. Крайность... Я ее так назвал. Крайность твердой пищи. Когда... В церкви появляется очередной такой буйный вождь и говорит, а что вы тут? Прыгайте, радуйтесь. А все, что вас кормит ваш пастор, это молочко. это начатки. Я же сейчас приготовил для вас настоящую, твердую пищу. Не сломайте зубы, братья и сестры. И у всех такой настрой, знаете, что все, что они знают, слышали, учили, это все ерунда, пока он не появился, и вот он сейчас им даст настоящее писание, настоящую вот эту пищу. Знаете, причем, я вам скажу, особенно это действует на новообращенных. Потому что я помню, когда я принял Иисуса Христа, у нас в той церкви, где я был, такой у них был книжный шкаф, и там было много разных христианских книг. Это был 89-й год, и тогда каждая книжка, она просто бывало переписывалась от руки, потому что, ну, был дефицит. И вот я помню, подошел к этому книжному шкафу, вытащил книгу, а на ней было написано «Дары Святого Духа». Я спрашиваю, говорю, о, это что за дары Святого Духа? А они мне говорят, Виктор, это не для новообращенных, положи в шкаф. Как вы думаете, какая самая первая христианская книга, которую я в своей жизни прочитал после Библии? «Запретный плод сладок». Я тут же прокрался, вытащил эту книгу и сел и ее прочитал до конца. Потому что ее было читать нельзя. Поэтому, когда идет, знаете, такая манипуляция, а сейчас самая твердая пища, новообращенные не поймут, и тут если новообращенные, они, как не поймем? Нет, я пойму. И сразу привлекается к этому внимание. И я помню, когда вот я был новообращенным, я все старался, знаешь, вот глубину познать Писание, вот настоящую глубину. Я выискивал такие толстые книги, где вот описывалась глубина. Я до сих пор помню вот эти все, одна книга, где было описывалось, чем Царство Божие отличается от Царства Небесного. Вот такая книга. Я ее читал. Настолько было, ребята, глубоко, что к концу книги я не понял, чем они отличаются, но я понял, что отличие немалое. Я потом уже, когда, вот я уже сейчас, знаете, иногда хорошо Библию без комментариев изучать, да? Иногда полезно, как-то вдруг понимаешь что-то. Я вдруг смотрю, одна и та же притча в Евангелии от Матфея про Царство Небесное, а в Евангелии от Марка та же самая притча, немножко другими словами, о Царстве Божьем. И я делаю безумный вывод. Может быть, это то же самое. Потому что я думаю, что в Царстве Небесном, ну мне так кажется, есть Бог. А в Царстве Божьем должны быть небеса. Или нет? И ты скажешь, пастор, ты недопонял. Может быть, я недопонял. Я это понимал 20 лет назад, когда был новообращенным. А сейчас я как-то, вы знаете, вот этот. Или еще, знаете, есть такие темы, которые вот привлекают мое внимание. Например, одна из тем, которых я люблю изучать, это о скинии Моисея. Вот, ну, есть такие темы, я люблю по ним копать. Я стараюсь все книги и все комментарии по этой теме находить. И вот скиния Моисея. Я люблю там разбирать все эти светильники, как они стояли, там, как сколько лепешечков. И знаешь, там они были в две кучки, в одну. Ну, интересно, в общем. Вот, и всякие такие толкования, и все. Люблю. И тут я помню, увидел одно учение. Оно было на видеокассете. И там они говорят, я сейчас вам расскажу о жертвеннике, который был в скинии Моисея. Я думаю, вау, моя тема, достаю конспекты. И он начал учить о жертвеннике. Он говорит, вот эти сторона это означает, а вот это третье это означает. И он так все рассказал интересно. Я кучу книг читал про жертвенник, такого нигде не видел. Я думаю, ничего себе, как глубоко копать. Пишу. И вдруг останавливаюсь и задаю себе вопрос. А откуда он это все взял? И тут понимаю, что ниоткуда. Просто он это придумал. Понимаете, да? Он все эти вещи напридумал. Когда я вдруг это понял, я отложил эти конспекты, я выключил эту кассету и больше этого проповедника никогда не слушал. И вот есть много, знаете, всевозможных учений, которые приходят и вот грузят тебя. Вот это сейчас твердая пища, сейчас тебя научат. И люди на это покупаются. Мы же все хотим глубины. Ты скажешь, Виктор, а ты что, не веришь в глубину? Я верю в глубину, но опять-таки, знаете, за 20 лет своего пасторского служения я вдруг пришел к такому выводу. Самое глубокое, что я лично читал в Слове Божьем, самое глубокое, это Нагорная проповедь. И когда я читаю Нагорную проповедь, ее несложно понять, но ее очень сложно применить в жизнь. Кто из вас не понимает такой вещи? Любите врагов своих. Вот кому непонятно? А вот, ну, я вот ни одной руки не вижу. А вот кто из вас когда-нибудь не любил врага своего? А кому иногда приходили мысли, вот если бы ты сейчас умер, было бы классно. Ну, конечно, не то, что ты желаешь ему плохого. Просто Бог же все видит, суд да Божий должен быть. Я помню, когда, знаете, у нас в жизни был тяжелый период в истории нашей церкви, когда религиозные экстремисты в конце 90-х годов избрали нашу церковь объектом, поскольку у нас там, ну, самая большая христианская протестантская община на Урале, они выбрали нас мишенью. У нас каждое воскресенье перед дверями стояли люди с плакатами, где было написано: «Сектанты, убирайтесь из России». Были плакаты, где были мои фотографии с пририсованными рогами, оскорбления в наш адрес. И вы знаете, когда такое происходит, иногда это даже как-то экзотично, а когда это происходит каждое воскресенье, из месяца в месяц, на протяжении 8 лет, это как пресс. Потому что ведь, ну, для нас с вами богослужение, воскресенье – это праздник. Я иду, со мной моя супруга, мои 3 девочки, мы нарядные, для нас праздник. И первое, что ты видишь, подходя к зданию церкви, это ненавидящие лица, которые смотрят на тебя с этими плакатами и говорят тебе гадости. Плюс к этому про нас писали статьи, делали телевизионные программы, где говорили, что я являюсь самым опасным экстрасенсом на Урале. Будь аккуратен со мной. Что вот моя цель только одна – собрать людей и вытащить их деньги. Не так смешно, потому что если бы я хотел заработать денег, я бы в последнем, чем бы я занялся, это была бы церковь. У меня в миру все мои друзья – крутые бизнесмены, очень крутые. Для них выбор моей жизни смешной. Говорит: Виктор, ты бы уже мог ездить на других машинах и жить в других домах. Но как ты им объяснишь? Понимаете? Поэтому, когда некоторые говорят: а не из-за денег ли ты? Думаю, как ты смеешь? Если бы из-за денег, я бы вот тут бы не был. Понимаете, да, в чем речь? Вот. И вот они, я помню, один психолог, он про нас такое написал, такое. Вот про нас много гадостей писали, а это была самая гадкая из всех гадостей. Он просто анатомировал наше служение. И везде увидел смысл. Он говорит: смотрите, у них с одной стороны стоит хор, чтобы воздействовать на одно полушарие мозга. А музыканты с другой стороны обрабатывают другое полушарие. А потом, говорит, он начал так все писал. А потом, заметьте, проповедники входят всегда по центру. Я уж не знаю, там на что, на мозжечок уже я воздействовал. Что там у них оставалось? Вот. Ну, он так все начал, все такое описал. Я хоть и пастор, но у меня тоже плоть есть. Я когда прочитал эту статью, я подумал, если бы он умер, было бы неплохо. Я помню, я притащил эту статью к нам в офис, положил на кафедру. Мы собрались с нашим штатом, я говорю: ребят, давайте, говорю, помолимся. Мы возложили руки на эту статью и говорили: Господи, благослови его, если ты, конечно, это можешь сделать. Вы знаете, и потом через, по-моему, 30 дней, воскресенье утром, я готовлюсь, здесь у нас вот люди заходят в зал, и ко мне подходит один мужичок и говорит: Виктор, здравствуйте, вы со мной не знакомы. Я говорю: здравствуйте. Он говорит: моя фамилия такая-то, такая-то. Я как услышал его фамилию, говорю: с творчеством вашим я знаком, читал ваши научные изыскания. Он говорит: да, я вот писал про вас. Он говорит: но я, говорит, хочу сейчас выступить перед всей общиной. Я не знаю, может, где-нибудь в Америке или в других цивилизованных местах планеты. Не дали бы, но мы живем в России. И я подумал, а почему бы нет? А почему бы нет? И вот я ему говорю, а сейчас вот я хочу одного человека пригласить, такого-то, такого-то. Он выходит, встает за кафедру, смотрит в зал и говорит, дорогие друзья, братья и сестры, моя фамилия такая-то, я являюсь психологом такого-то института. Я написал про вас статью и хочу сейчас перед всеми принести глубочайшие извинения в моей профессиональной ошибке. Я написал не то, что есть на самом деле. Простите меня и будьте милостивы. Вы знаете, мне трудно передать, что творилось в зале, потому что иногда, вот у вас бывает так в жизни, когда кажется, что лжи так много, а правда такая маленькая. Когда тьмы так много вокруг, а свет такой маленький, такой слабенький. Но знаете, Священное Писание говорит, если ты будешь на стороне правды, на стороне света, на стороне жизни, то в конце концов Божья жизнь победит. И вот он ко мне после собрания подошел и уже рассказал, говорит, знаешь, что было? Я, говорит, лежал у себя дома и решил тут посмотреть ваше богослужение. Потому что я, говорит, честно говоря, плохо был с ним знаком. То есть он писал, но знаком был не очень. Я, говорит, лежал на диване, по телевизору было ваше богослужение. Он говорит, и вдруг в тот момент, когда ты говорил, словно что-то вышло с экрана и стало касаться меня. У нас в церкви такой сильный гипноз, что даже психологов прошибает. Касаться стало меня, говорит. Я, говорит, вдруг стал плакать. И ко мне пришло осознание, что я сделал что-то очень плохое против очень хороших людей. Он говорит, я не мог спать в ту ночь. Я, говорит, прибежал к вам в церковь, и я хочу одного. Простите меня. У нас все эти записи есть, и видео есть этого выступления в церкви. А, правда, нас тут же обвинили. Они говорят, купили психолога. Но тот, кто ищет, тот найдет. Кто ищет, что ты плохой, он найдет всегда, что ты плохой. Вот. Однако, знаете, для нас это было, вот для меня это было такое, вот с того момента у меня вдруг, потому что у меня было такое состояние, я помню, когда вот каждый думает, что я вот, ну вот что, вот, когда ты доказываешь, что ты не ужасный, не, что ты как не верблюд, говорят, ты доказываешь, доказываешь, и чем больше доказываешь, тем больше не верят. И такое чувство уже, я уже сам стал себя бояться, думаю, а вдруг на самом деле я незаметно для себя гипнотизирую людей. Я вам рассказываю, у меня вся семья врачи и медики. Я говорил со своим дядем, у меня в одной больнице зав. Отделением, он говорит, Виктор, не переживай, человек не может неосознанно гипнотизировать. Гипнотизер всегда делает это осознанно. Если ты не осознаешь, ты не гипнотизер. Меня успокаивал. Вот. Но когда вот это все произошло, я вдруг увидел, если ты стоишь на правде, Бог победит. Очень трудно. Вы знаете, очень легко бы там читать в Нагорной проповеди. В жизни это трудно. Ну что сложного понять? Не мстите за себя. Ну что сложного понять? Или прощай обижающих тебя. Ну к тому непонятно. А когда вот есть обижающий и есть боль, есть говорящий против тебя наветы, и простить этого человека, есть кто распускает против тебя сплетни и в лицо улыбается, а за спиной про тебя говорит гадости. И любить такого человека, я вот вам скажу, драгоценные, я увидел, вот она глубина христианства. Вот она твердая пища. Вот она. И вот жить так, поступать так, не покупайтесь на вот эту всевозможную странные учения, какие-то глубокие, суперглубокие, пуперглубокие. Вот как, я помню, как вот, когда я учился в библейской школе, мне один человек сказал такую вещь, я на всю жизнь запомнил. Говорит, понимаешь, говорит, Виктор, настоящий учитель, он берет сложную вещь и дает ее просто. Делает. А псевдоучитель берет простое и таким сложным делает. После псевдоучения, если ты раньше что-то понимал, то теперь ты ничего не понимаешь уже. Это все имеет вид мудрости. Поэтому я по каждому пункту читал место из Библии, по третьему тоже прочитаю. 1 Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Ну, чтобы вы не думали, что это только мой духовный опыт. Это в Библии все написано. Смотрите, 4 глава, 1 Коринфянам, 6 стих. Вот апостол, то есть проблема эта не сегодняшнего только дня, с ней и Павел сталкивался. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас. Вот хочется к таким проповедникам обратиться. Ну, ради христиан, пожалуйста. Научитесь, да, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились одно пред другим. Потому что, драгоценные, все эти псевдоучения, так называемая твердая пища, в кавычках, а у нее только одна цель – превознестись над другими проповедниками. Никто не знает. Никому не открыто. Не. Одному. Вот он, глаз в пустыне. И они превозносятся. Но научись не мудрствовать сверх того, что написано. А хочешь глубины, проявляй ее в жизни. Как я говорил вам в прошлый раз, для меня в последнее время любимые книги Библии – это Евангелие. Мне их очень просто понять. Но когда я вижу в своей жизни, мне так непросто это применять. И каждый раз, когда я вижу, что я поступаю по Слову Христа, по этим простым заповедям, я их применяю в жизни, каждый раз я ощущаю, что духовная жизнь глубже и глубже. Что я познаю Бога больше и больше. Вот оно настоящее. Поэтому вот эти три вещи, каждая из них хороша. Но доведенная до крайности, она вместо благословения приносит проклятие. Берегись этого и будь мудрым. Давайте закроем глаза, склоним головы. Можно, чтобы вышел музыкант на органе? Всемогущий Господь, я благодарен Тебе за это утро. Я благодарен Тебе за каждого человека, кто в это утро не остался дома, но пришел в Дом Божий, чтобы все вместе прославить Тебя, чтобы вместе поклоняться Тебе, чтобы вместе читать Твое Слово и слышать Твой голос. Я благодарен Тебе, мой Бог, за это утро. Я передал Твоему народу тот, чему Ты учишь меня в последнее время. И я молю Тебя, пускай эти места из Священного Писания, которые мы читали, касаются их и входят глубже в их сердца, чтобы они слышали не только меня, но слышали Тебя, не только мой голос, слышали голос Духа Святого. Наставляй, назидай, Господь, чтобы мы не извращали Писание, чтобы, Господь, мы не уходили в крайности, но отражали Твою любовь, отражали Твой свет, отражали Твой характер. Я молю, мой Бог, открывай нам глубину учения Христова, открывай нам истинную глубину Нагорной проповеди, которая легка для понимания, но так сложна в исполнении. Каждый из нас, каждый день сталкивается с ситуациями, когда мы должны помиловать, должны простить, не мстить, любить, несмотря ни на что. И в нас, Господь, часто нету таких сил, нету такого потенциала. Лишь соединившись с Тобой, мы можем любить. Лишь соединившись с Тобой, мы можем прощать. Мы можем благословлять даже ненавидящих. Молиться даже за обижающих. Благослови, Господь. Благослови, Иисус. Благослови, Иисус. Благослови, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Касайся. Я молю, Бог, особенно за людей, которых сложной ситуации в семье, когда враги человеку домашнего, Когда так непросто простить того, кто предает тебя, кто причиняет тебе боль. Так сложно, Господь, простить именно близких людей. Я молю, мой Бог, чтобы Твоя любовь побеждала. Ты не допускаешь испытаний сверх сил. Касайся этих людей, Бог. Касайся этих семейной ситуации. Касайся. Наполняй силой, наполняй милостью, наполняй жизнью, наполняй прощением. Во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Сура ламанде клеем. Давайте будем с закрытыми глазами. Я хочу, чтобы подняли руки, у кого сейчас сложные отношения с детьми. Вот. Тяжелая ситуация именно с твоими детьми. Может быть, у кого-то уже с внуками. Вот. И общего языка нет, и такая вот вражда, словно пытается победить. Холод. Господь, я молю, Бог, за всех людей, у кого непростые ситуации с детьми, с внуками. Господь, дай нам силы, несмотря ни на что, любить наших детей, проявлять милость к ним, прощать, Господь. Бог, дай нам мудрости, как Ты, Отец наш Небесный, мудро нас воспитывай, чтобы мы отражали в себе Твой характер в отношении наших детей, любили их, миловали. Даруй нам мудрость, как поступать в сложных, запутанных ситуациях, Господь, чтобы Ты через нас действовал в жизнях, в судьбах наших детей. Во имя Иисуса Христа. Боже, благослови. Самое главное, дай им любви. Любви. Наполни сердце. Наполни. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Хвала Тебе. И честь. Отец, Сын и Святой Дух. А каждый верующий да скажет: аминь. Давай дадим Богу большую-большую славу. Аллилуйя! Аминь. Аминь. Драгоценную, но я верю, что Бог даст тебе мудрости избежать этих трех крайностей. У нас должно быть богоискание в жизни, правда же? Мы знаем, что есть ад, и мы не хотим в ад попадать, правда же? Мы понимаем, что нужно углубляться в Слово Божье. Слово Божье – это настоящая твердая пища. Но давайте это делать мудро, потому что дьявол берет правильные вещи и искажает их. И пускай мы не попадемся в эту ловушку. И, как я сказал, после собрания, буду рад всем, там, кто купит эту новую книгу. Вы знаете, если вы посещаете книжный магазин, вы видите, что, я не знаю, как, правда, в Украине сейчас, в России книжки очень дорогие сейчас, просто очень дорогие, литература такая дорогая, и мы, поскольку только вот в мае, эта книжка, она вот-вот вышла, вот у меня два ребенка родилось, можно сказать, вот, и мы ее издали, и мы увидели, что цены в типографии очень сильно возросли, чем, если сравнивать с предыдущими периодами, все, но мы все равно, мы сделали цену на книгу не такой большой. То есть, если вы сравните с книжными магазинами, такая же книга по объему, она, ну, строит другие суммы стоит. И из-за того, что эта книга не такая дорогая, как в книжных магазинах, это не значит, что она не такая ценная, понимаете? Мы не повышаем сильно цены только потому, что я хочу, чтобы она принесла как можно большему количеству людей благословения. Поэтому пусть это будет не просто книжка в вашем книжном шкафу, но читайте ее, и пускай это будет вас благословлять. Аминь. Слава Богу. Дай Богу славу.